тем женщинам, которые с нами. Мне Рабанит Хана просто сделала вступление.
Вот, я хочу сказать от себя, мне кажется, я очень надеюсь, что наши уроки не по воспитанию детей, а по взаимоотношениям с детьми.
Абсолютно согласна.
Уже поздно воспитывать. Да. Запись пошла, мы можем начинать.
Добрый вечер, дорогие женщины. Значит, наш сегодняшний урок, он действительно о строении взаимоотношений с подростками. Теперь я была очень рада, что Рабанит Хана продолжила урок, потому что я чуть-чуть опоздала. У меня сегодня как раз была практическая работа по теме. То есть невестка попросила заменить ее и выйти с двумя внучками за покупкой. Так мы пошли выбирать наряды на шаббат. Так вот, это было очень убедительное практическое занятие. Давайте начнем вот с чего. Когда мы имеем дело с подростком, мы должны понимать, что, собственно говоря, у любого подростка есть только два мнения. Одно его, другое неправильное. Если мы ждем, что подросток принял то, что мы ему говорим, боюсь, что нас ждет большое разочарование. По крайней мере, с нашим мнением. Для меня она всегда осталась очень сильным воспоминанием. Мой брат тогда 16 лет не спорил с моими родителями, зихронам левраха, о чем-то. И на каком-то этапе этого спора сказал им, ну то раз так, давайте пойдем на компромисс. После чего он слово в слово повторил то, что он хочет, согласен делать и требует. Так вот, у нас с тех пор дома эта фраза приняла иронический оттенок. Давайте пойдем на компромисс. Это значит, что вторая сторона требует, чтобы все было так, как она хочет. Это у нас в семье. Так вот, поэтому. Когда у меня возникает с подростком конфликт на какую-то тему, а я сейчас не говорю какие-то высокие принципиальные конфликты, а конфликт о времени возвращения домой, конфликт о, скажем, неубранной комнате и так далее, давайте в первую очередь зададим себе вопрос, стоит ли нам входить в этот конфликт? Потому что даже если ценой ссоры, пререкания, наказания, истерики, стуком ногами и так далее, нам в конце концов удастся добиться от подростка сделать так, как мы хотим, давайте спросим себя, или мы выиграли, или проиграли. То есть, являлось ли то, ради чего мы пошли вот на этот конфликт, подходящей, стоящей причиной для того, чтобы так конфликтовать? Если нет, то, может, вообще лучше с самого начала уступить и не вдаваться в конфликт. И вот это очень тяжело очень многим родителям принять. То есть я пойду на шаг раньше. Смотрите, я уже об этом говорила на самом первом уроке. Подросток – другой человек, чем мы. Любой наш ребенок, он другой человек, чем мы. Нигде не написано, что ради его пользы, ради того, чтобы ему было хорошо, мы имеем право заставить его быть этаким нашим воплощением. И если мы присмотримся, человеку можно выбрать то место, где он хочет учиться. Галаха не требует, чтобы сын подчинился отцу и шел учиться там, где отец приказал. Галаха не позволяет человеку жениться на том, на ком он хочет. Даже если родителям не нравится жених, невеста и так далее. Галаха не обязывает жить возле родителей. Вот все это говорит о том, что Галаха признает право за человеком вести свою жизнь. И поэтому вещи, которые мне кажутся, ну, мягко говоря, странными, для нашего подростка могут быть абсолютно нормальными, желательными, привычными и так далее. И если это само по себе не какие-то плохие вещи, то зачем входить с ним в конфликт? Теперь, если эта вещь мешает нам, я получила колоссальное удовольствие, читая рекламу к сегодняшнему уроку, где Галит сравнила комнату подростка с Икеей, что там можно найти абсолютно все. Так вот, вопрос, почему мне это мешает? Если мне это мешает, потому что я не готова, чтобы половина посуды из кухни перебралась в комнату подростка, я не готова ходить и собирать грязные вещи подростка, мне лично это делает много лишней работы и так далее. Это легитимно. Я такой же человек, как мой ребенок. Но и тогда, через минуту, я скажу, как я предлагаю об этом разговаривать. Но если это идет под лозунгом, что из тебя вырастет, и что ты будешь за жена, хозяйка, мать или какая женщина тебя будет терпеть, если ты делаешь такой балаган и так все разбрасываешь, и так все противно. Так я влезаю не на мою территорию. Во-первых, никто не сказал, что он таким останется. И я всегда говорю людям, давайте вспомним себя. Мне очень многие говорят, ой-ой-ой, это ужас, какой я был в подростковом возрасте. Я говорю, так подойдите к зеркалу. Вы вполне нормальный взрослый человек, несмотря на то, что, как вы сами говорите, это был какой-то ужас. И то, что и вы сами говорите, что не усилия родителей настоять на своем, принудить вас и так далее, сделали вас таким, как вы сегодня. Так может, стоит отпустить, если это все во имя светлого будущего нашего подростка. Теперь. Если мне это мешает лично, то вот тут вопрос, насколько у нас есть взаимное уважение. Потому что правильно, Галаха говорит, что дети должны почитать родителей. А как дети могут научиться почитать родителей, если мы не даем им пример, что такое уважение? То есть я иногда слышу вещи, от которых я просто дар речи теряю. Не надо благодарить ребенка за его помощь по дому. Я сейчас даже не про подростков, а про маленьких детей говорю. Это его обязанность. Я извиняюсь, а если я его не буду благодарить, как он научится благодарить? Если я не умею относиться к своим детям с уважением, если я им не даю вот тот вот ишур, то есть принимаю их такими, как они есть, как говорила об этом Рабанит Хана Ратнер передо мной, то каковы шансы, что эти дети смогут уважать кого-то? Так вот, первая, самая первая воспитательная задача родителей – это построить уважительные отношения с детьми. И если до сих пор этого не было, это может быть на любом этапе. Что значит уважительные отношения? Я принимаю второго человека таким, как он есть, а не пытаюсь его все время изменить, переделать и так далее. И я ценю то, что он делает. Я не врываюсь на его территорию, а уважаю его границы и так далее. Если у нас такие взаимоотношения, тогда я очень легко могу объяснить, что посуда, которая из кухни переехала в комнату подростка, она для меня является неприемлемой. Я не обязана собирать грязную посуду. Я не обязана искать ее по всему дому. Я не обязана покупать и так далее. Но я могу принять любое решение своего подростка, к примеру. Если он мне скажет: хорошо, мама, а я все буду, что я себе беру, брать на одноразовых тарелках, это тебя устроит? Окей. Его мусор не вылазит из его комнаты, он находится там. Я могу сказать, что я ему предлагаю на выбор, что он хочет, чтобы я копалась в его комнате, разыскивая грязные вещи, или что вещи, которые не дойдут до стиральной машины, я не стираю. То есть во всех этих вещах можно договориться, причем учесть то, что мне нужно. Но сказать: а мне нужно, чтобы вся квартира была идеально чистой, я позволю себе рассказать историю, которая для меня послужила великим уроком. Возможно, кто-то ее от меня уже слышал. Этот урок я получила, когда я сама была девочкой 17 лет. Я в Израиле 3 года училась в общежитии. И у нас там по комнатам не мы сами выбирали, с кем жить, а нас распределяли. И, значит, наша мадриха, вожатая, поместила в одной комнате самую помешанную на чистоте девочку. Она могла свести с ума кого угодно. Вот что, пожалуйста, на столе не оставалось ни одной книжки, а все они возвращались на полки, чтобы на кровать не клали ничего и так далее. И девочки с ней ссорились, потому что это уже было просто обсессивно, и это раздражало. А вторая там оказалась, вместе с ней были еще девочки, но самая жуткая неряха, которая была в моем классе. Я извиняюсь, это доходило до того, что в комнате мог быть неприятный запах, потому что она могла грязное белье кидать под свою кровать, не убирая его в мешок. Мы все ждали, что начнутся беспрерывные скандалы и крики. Тишина, благодать, никаких ссор, никаких споров. Я с той, которая была очень аккуратна, у меня были, я не скажу, что она была моя близкая подруга, но у нас были очень хорошие отношения. И я ее как-то спрашиваю, слушай, все-таки жить с той, это любой тяжело. Как ты это выдерживаешь? Она на меня посмотрела и говорит, очень просто. Моя комната заканчивается перед ее кроватью. Ее кровать вне моей комнаты. Так я просто ахнула, потому что она еще была совсем девчонкой. И вот это вот решение, что нет, нам было по 17 лет тогда, это решение, что нет никакого смысла вести бесполезную войну. И я себе говорю, это не на моей территории, оно создало тишину и хорошие отношения в этой комнате. Так вот, если я мама, для которой исключительно важен порядок во всем доме, а ребенок мне разрушает эту красивую картину, то, может быть, я должна решить, что его комната, она вне моей квартиры, и не заводиться, когда это абсолютно бесполезно. То есть все, о чем можно договориться по-хорошему, замечательно. О чем нельзя? Давайте с самого начала на большую часть этих вещей закроем глаза. На что не будем закрывать глаза? Когда подросток делает вещи, которые опасны для него самого или опасны для окружающей среды. И вот здесь мы, как родители, должны ему сказать, смотри, вот в этом мы готовы принять и не вмешиваемся. На это мы не можем согласиться, потому что это небезопасно для тебя, это небезопасно для окружающих и так далее. Как мы в прошлый раз разговаривали о парне, который может угнать машину. Теперь. Подняли тему мотогим, бренды. То есть, да, чистая правда, подростки сегодня в своей компании для того, чтобы тебя оценили, очень важно одеваться в определенном стиле, ходить в брендах и так далее. Это сумасшедшие расходы, на которых у родителей нет денег. Так вот, дорогие женщины, как я вам уже сказала, я сегодня вышла в некороткий тур-поход по магазинам одежды для девушек. Но перед тем, как мы вышли, я сказала, что они имеют на покупке сумму X. Что они будут делать с этой суммой X, это их дело. Но и я ходила, пока сумма X не была истрачена так, как им нравилось. И я должна сказать, что я сегодня хорошо занялась спортом. Так? Но это одно. А вот сумма даже не обсуждалась. Я ее назвала, и они вдвоем ходили, делали свои расчеты, стоит, не стоит. Теперь, ладно, я бабушка, которая делает подарок, может, неудобно клянчить. Кстати, я это не сделала сегодня в взрослом возрасте. Я с самого раннего возраста приучала, что есть какой-то бюджет. Но я предлагаю, если мы уважаем друг друга, то я вполне могу объяснить подростку, что такое бюджет. И объяснить, что есть расходы, избежать которых невозможно. И посуда за квартиру, коммунальные услуги, оплата его учебного заведения и учебных заведений других, медицинская страховка и так далее. Остается сумма X. С этой суммы X мы всех кормим, одеваем, развлекаем. Так вот, поэтому по нашей математике родительской мы считаем, что мы не можем потратить больше, чем... Я сейчас совершенно не говорю о конкретных суммах. Если же мне говорят, особенно девочки, а если я сама заработаю еще, я могу потратить так, как я понимаю. Да на здоровье твое полное право. Я помню, как мы когда-то хотели помочь одной бедной невесте и собирали для нее деньги. А девочка в это время, мы общались постоянно, и, значит, она меня попросила на что-то. Я ей сказала, что у тебя есть более дешевый альтернативный вариант. Она мне говорит, но мне хочется вот именно эту вещь. Я говорю, смотри, так как мы пробуем собрать для тебя деньги на сдаку, то в следующий раз я конкретно попрошу на эту вещь. Вещь явно принадлежала к излишествам. Сейчас не важно, что это было. Если мне вот на это специфически дадут, пожалуйста, я тебе дам. Девочка поняла, что вряд ли люди очень растрогаются, когда услышат, что ей нужна такая вещь. И мне говорит, а если я там пойду и заработаю это сама? Я говорю, так твои деньги, какое право я тебе имею указывать, как с ними обращаться? Так вот, я предполагаю, что и своим собственным детям, которые уже зарабатывают деньги, я тоже не очень имею права указывать, как их тратить. Теперь мне могут сказать, что родители не хотят, чтобы девочка работала на всяких работах, и очень понятно, а у парней, особенно религиозных, в ешивах вообще очень мало шансов заработать деньги. Хорошо. Допустим, я могу взять дополнительные часы работы, но тогда я не смогу выполнять какие-то мои обязанности по дому. Готов ли мой подросток взять их на себя для того, чтобы я больше работала? Так я про родителей говорю. И мы тогда сможем больше давать на какие-то вещи. Может быть, если так важно быть одетым в бренды, мы срежем за счет развлечений и отпуска. Но мы будем разговаривать о семейном бюджете. И когда приводишь логические доводы, когда ты, как родитель, готов прислушаться к претензиям подростка и послушать его решения, иногда они могут быть хорошими, иногда хуже, это уже другой разговор, чем если я начинаю кричать, с какой стати тебе сдалась вот эта вот шляпа с узкими полями. Мы вообще, родители, часто ведем советскую борьбу с телягами. Так и только это в религиозных кругах называется, что он одет чересчур модерн. Так вот, чем больше мы эту одежду запрещаем, тем больше нашему подростку хочется ее носить. И в свое время я говорила, что я не готова оплачивать некошерные вещи. Но потом я увидела ответ Рава Левенштейна, Зехар Цадик Левраха, который сказал, а ребенок ваш будет ходить только с кошерными вещами или раздобудет деньги на некошерные? Если раздобудет деньги на некошерные, то зачем, чтобы у него было впечатление, что вы ему отказываете? Сказать ему, что вам очень больно и неприятно видеть, что парень, девушка на его, ее уровне носит вещи, которые, скажем, выходят за рамки общепринятых, и вам кажутся очень нескромными и вызывающими, это родительская обязанность. А вот запрещать, какие у нас силы, настаивать на том, чтобы ходил не с брендами, я опять повторяю, лучше сказать, я могу тебе на все покупки дать X денег, гроши, что ты с этим делаешь? Я не могу больше. Кроме тебя есть еще дети, есть другие расходы и так далее. Но это на уровне взаимоуважения. То есть мы имеем полное право сказать, что маме нужны новые туфли, и да, маме нужна ортопедическая обувь, а поэтому да, мама или папа купят себе очень дорогие ботинки, и если вам начнут кричать, вы думаете только о себе, то не надо из-за этого сильно переживать, не надо считать себя родителями эгоистами. А можно совершенно спокойно сказать, да, у всех людей есть свои нужды, мы такие же живые люди, как ты. То есть и я это нарочно сказала с одеждой, потому что там чаще всего доходит до того, что папа с мамой уже старые, им это совершенно все равно, как они выглядят, а мы молодые, хотим быть красивыми. И родители начинают чувствовать неловкость, а правду, какое право я имею там что-то тратить на себя, когда моя драгоценная крошка не получает то, что ей хочется. Так вот, на уровне взаимоуважения должно быть очень понятно, что родители – это не только каспомат, а живые люди. И да, у них есть расходы на все, что им нужно. Что такое нужно – это отдельный вопрос. Мы можем обсудить в семье, что такое нужно, что такое хочется. Но чем больше уважение есть в этих разговорах, чем меньше поучений, я в твоем возрасте, мы ради тебя, все вот эти вот причитания, все эти попреки, они вызывают совершенно противоположную реакцию той, которую мы хотим. А если понятно, что тут в семье есть, допустим, 7 или 8 человек, и у каждого есть свои нужды и свои расходы, и мы готовы с детьми постарше взвесить наши предпочтения, что более важно, что менее важно. Мы готовы принять, что ребенок ищет способы заработать. Кстати, из соображений безопасности, где он будет работать, это одна из тем, на которую должен быть контроль. И мы с самого начала можем сказать, что есть работы, на которые мы не согласимся. По крайней мере, до 18 лет. Опять-таки, из соображений безопасности нашего ребенка. Я имею в виду и духовную безопасность тоже. И можно об этом разговаривать спокойно, а не бышушу. То есть мы боимся сказать ребенку, что мы не готовы, чтобы он работал там и за компанией, с которой он столкнется, и начинаем придумывать всякие странные выводы, почему бы нет. А если мы четко и ясно говорим, смотри, мы считаем, что для такого замечательного человека, как ты, это неподходящая компания, и мы не готовы, чтобы ты там был. Давай поищем еще варианты работы и сами будем спрашивать, и сами искать. То, по крайней мере, не будет ощущения, что мы просто так из безразличия лишаем того, что ему надо. Короче, весь разговор на эту тему, то есть как сохранить с подростками постоянные хорошие отношения, сводится к одному, к взаимоуважению. Теперь даже при самом большом взаимоуважении подросток, он, как бы это сказать, гормонально неустойчив. Вот есть такая вечная женская жалоба, что моя гормональная система ведет к тому, что в эти дни я нервная, в те дни я крикливая, в эти дни у меня подавленное настроение. И мы ожидаем, чтобы это принималось. Так вот, гормональные скачки у подростков, они гораздо сильнее и гораздо больше влияют на их психику. Поэтому, безусловно, даже при самых лучших отношениях будут какие-то истерики, крики. И чем меньше мы на это будем реагировать, «А, ты хам, хамка, как ты смеешь?» тем лучше и спокойнее будут наши взаимоотношения. Я уже говорила, если переходятся какие-то рамки, я говорю, со мной так не разговаривают. И выхожу из разговора. Все. Но в общем, когда мы хотим дружных отношений и взаимопонимания, то они построены на взаимном уважении. То есть мы родители люди. Мы не только родители, мы люди. Поэтому у нас есть нужды, у нас есть привычки. У нас есть наше расписание. И ко всему этому мы ожидаем уважения. Мы понимаем, что все это есть и у нашего ребенка, и мы тоже к этому относимся с уважением. Срывы тут и там не портят отношения навечно. А вот желание заставить одну из сторон действовать только по моим правилам, оно, это самое настоящее неуважение. И это вызывает постоянный разлад в отношениях, постоянные конфликты, постоянное недовольство. И всем плохо. Так вот, для того, чтобы было хорошо, вернусь к лекции Ханны Ратнер. Давайте уважать себя такими, как мы есть, наших мужей такими, как они есть, и наших детей такими, как они есть. Тогда есть шансы на хорошие отношения. Если есть вопросы, то, пожалуйста, сейчас.
Спасибо большое. Очень интересный урок, очень важный. И есть много вещей, которые мне очень тяжело принять, но я в конце попытаюсь сформулировать свои вопросы. Я вижу, прямо как поднимаются руки. Элеонора, вы уже давно подняли руку. Пожалуйста, если это не ошибка, то мы вас слушаем. Окей, тогда Яэль. Яэль, пожалуйста.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте. Да. Здравствуйте, Топор. Спасибо большое вам за ваш урок. Галит озвучила тот, в принципе, вопрос, который у меня был по поводу брендовой одежды. Просто не знала, если я смогу присутствовать на уроке. У меня такое немножко хотелось бы уточнить. Вот, допустим, мальчики учатся в Ешиве. Мы еще пока в младшей Ешиве. Просто ждем, что у нас будет вообще в большой Ешиве по поводу брендов. То есть там тахарут, как бы, да, вот это соревнование гораздо, мне кажется, сильнее. И мы с мужем просто недавно разговаривали на эту тему. Он, как бы, он говорит, что, ну, как бы, его позиция так. Главное, чтобы было удобно, чисто и все, да. То есть нужно жить по карману. И, а я, как бы, я с ним согласна абсолютно, но тем не менее я говорю о том, что, ну, как бы, они невозможно абсолютно левотель, как это сказать, отменить вот ихнее вот это вот желание, стремление быть как бы на одной волне со сверстниками, да. И вопрос, как бы, как вот найти вот эту середину, да, чтобы у детей действительно у них не было такого, если это вообще возможность, ну вот, чтобы они потеряли это ощущение, да, вот стремление за покупками без того, что, ну, вот как жить по карману. Или это то, что вы говорите, что нужно разговаривать по поводу бюджета и так далее?
Смотрите, я тоже считаю, как ваш муж, что главное, чтобы все было чисто, аккуратно и так далее. Но мы обязаны помнить, что мы люди другого поколения, понятия бренды практически не существовало. И ребенок, который не очень уверен в себе, ему ужасно важно, как на него смотрят его сверстники, одноклассники. Они сегодня очень жестоки. И мальчик, который выглядит очень старомодно, может вполне быть предметом насмешек и издевательств, если он не очень уверен в себе и не очень умеет остановить такой поток. Так дело тут не в одежде, а в том, как это повлияет на его взаимоотношения с сверстниками. И если я знаю, что у нас ребенок, который всегда на коне, что нам удалось создать у него самоуважение, и его такие вещи мало беспокоят, то тогда вопрос не стоит для него так остро, и можно ему объяснить, что, смотри, мы можем какие-то вещи поискать более в том стиле, который у вас принят, но это не будет все и так далее. А там, где мы видим, что ребенок просто страдает от того, что на него смотрят, что он как бы второго сорта, то мы вкладываем не в одежду, мы вкладываем в его уверенность в себе.
Понятно, но не получилось, что он как бы за счет этого как бы свою неуверенность в себе компенсирует вот одеждой. То есть получается, что он не будет, ну, как бы...
А мы все...
Не будет у него зависимость от этого.
Простите, а мы все чем-то компенсируем свою неуверенность.
Ну да, это правда.
Так да, вот, и не у всех у нас от этого вырабатывается зависимость. Угу. И мы всегда хотим, чтобы наши дети были выше, чем наши слабости. А они, как и мы, люди со слабостями. И если у него со временем выработаются такие твердые, устойчивые отношения с сверстниками. Если он в ешиве будет хорошо учиться и будет себя чувствовать уверенным благодаря тому, как к нему преподаватели будут относиться, ребята будут относиться, то важность одежды сильно понизится.
Понятно.
Да, я слушаю.
Вот такой еще вопрос. Скажите, как вам кажется, это тоже про ребят, которые учатся в ешиве. Они вот по сравнению с девочками, девочки есть возможность действительно зарабатывать, они уже понимают, какая цена деньгам. Теперь мальчики, которые учатся, как... в общем, есть такое немножко опасение, что они просто вырастут, ну, иждивенцами. Я не хочу, как бы, такое это слово, оно очень некрасивое, но не знаю, как по-другому это выразить, что нужно помогать, но они должны будут помогать семье, помогать своей жене, имеется в виду, даже когда надо будет вырасти, ну, пойти на работу. Но у меня иногда такой получается страх, что они как бы получаются, можно сказать, они, конечно, учатся очень много, но получаются как бы без труда, да, и
нет
такого обесценивания.
Простите, ешива – это не место, где их приучают к труду. Ешива – это место, где их учат учить труду. приучить их к труду – это наша задача. Ее нельзя перекладывать на ешиву. И если дома понятно, что деньги зарабатываются, они падают с неба, не по приёкам, понятно, а мама говорит про папу, а папа про маму. Смотри, какие усилия сделаны для того, чтобы... Нам нужна ваша помощь для того, чтобы мы могли с этим справляться. Нам нужно, чтобы вы вместе с нами подумали, как лучше тут сэкономить, так, чтобы мы могли потом на что-то потратить. Когда мы не делаем вот этот вот разговор о деньгах какой-то темной тайной, которая их не касается, и когда совершенно понятно, и папа это говорит не им, бездельникам и дивенцам, а говорит, я мужчина, значит, мужчины отвечают за благополучие в семье. Говорит, это не тогда, когда он недоволен чем-то, а говорит детям наоборот, когда что-то сумели сделать. И отец говорит, вот смотрите, как я горжусь, что я смог дать маме, вам вот это и вот это. Мы закладываем детям понимание, что такое экономика в семье.
Вы знаете, просто у меня уже мальчик второй, он достаточно большой, ему уже 15 лет, и я вдруг удивилась, услышать у него, он говорит, мам, ну понятно, что Акадош Барух Ху все дает, но у него понимание абсолютно такое буквальное, что, говорит, ну мам, говорит, вот у меня есть, говорит, друзья, папа Аврех. Мама это учительница, но они ездят, а мы оба работаем, и мы не получается у нас ездить куда-то на хофиш летом. То есть они ездят и на хофиш, и они покупают вещи бренды. Вот все, говорит, как-то падает с неба. Вот просто такое понимание абсолютно буквальное.
Так вот, по этому поводу я бы сказала, что мама в данном случае является, скажем так, источником того, что падает с неба через нее. И, видимо, семья составила бюджет так, что в каких-то вещах себя урезала. Или они обладают какой-то недвижимостью. О деньгах надо разговаривать. И да, несомненно, Всевышний дает. Иначе бы не было у вас работы, вы бы не зарабатывали и так далее. Но в крайне редких случаях Всевышний вот просто открывает дырку в потолке, и оттуда падают деньги. Есть естественные пути, как эти деньги к людям попадают.
Да.
Об этом нужно разговаривать.